«Где ты их взял?» — спросила я. Он виновато потупил взгляд. «Двери дома были не заперты, но я оставил пару монет. Должен признать, тут жутковато. Все дома пусты. По дороге мне тоже никто не встретился».
«Может, сегодня воскресенье?» Я потеряла счет дням еще с тех пор, как покинула Малый дворец. «И все пошли в церковь?»
«Может», —
согласился он, но вид у него был обеспокоенный, когда он закапывал старый армейский китель и шляпу под деревом. До деревни оставалось меньше мили, когда мы расслышали бой барабанов. Звук ударов становился громче по мере нашего приближения по дороге, а вскоре до нас донеслись и другие. Колокольчики и скрипки, аплодисменты и смех. Мал залез на дерево, чтобы лучше видеть происходящее, и спустился уже менее озадаченный.
«Там повсюду люди. По дороге движется минимум сотня, и я разглядел двуколку».
«Масленица!» — воскликнула я. На неделе перед весенним постом каждый дворянин должен был проехаться по своей территории в двуколке, груженной сладостями, сырами и сдобой. Процессия обычно растягивалась от деревенской церкви до самой княжеской усадьбы, где крестьянам и крепостным позволялось бродить по залам, открытым для публики, и где их угощали блинами с чаем. Местные девушки надевали красные сарафаны и вплетали цветы в косы, чтобы отпраздновать наступление весны. Масленица была моим любимым праздником в детстве. В приюте отменяли половину уроков, чтобы мы могли прибрать дом и помочь с готовкой. Князь Керамза всегда приурочивал свое возвращение из Ос-Альты так, чтобы попасть на Масленицу. Мы все устраивались в его двуколке, а он останавливался на каждой ферме, чтобы выпить квас и раздать конфеты с блинами. Сидя рядом с князем и приветствуя селян, мы сами чувствовали себя дворянами. «Мал, давай сходим посмотрим», — нетерпеливо попросила я. Он нахмурился, и я знала, что осторожность в нем борется с одним из самых счастливых воспоминаний из Керамзина. Затем на его губах заиграла слабая улыбка.
«Ладно, там достаточно людей, чтобы мы смогли затеряться».
Мы присоединились к толпе, текущей по дороге, проскальзывая между скрипачами, барабанщиками и девчушками, сжимающими перевязанные яркими лентами венки. Пока мы двигались по главной улице деревни, лавочники стояли в дверях своих магазинов и звенели колокольчиками и хлопали в ладоши в такт музыкантам. Мал остановился, чтобы купить шкуры и пополнить наши запасы еды, но, увидев, как он прячет кусок сыра в рюкзак, я высунула язык. «Даже если я никогда больше не увижу сыр, меня все равно будет от него воротить». Не успел Мал меня остановить, как я кинулась в толпу, протискиваясь между людьми, следующими за двуколкой, с краснощеким мужиком на козлах, который покачивался из стороны в сторону, сжимая бутылку кваса в потной ладошке. Напевал и раздавал хлеб толпящимся вокруг повозки крестьянам. Я вытянула руку и схватила теплую поджаристую булочку.
«Для тебя, красавица!»
— прокричал мужчина, чуть не сверзившись вниз. От сладкой булочки пахло просто божественно, и я поблагодарила доброго человека, а затем поспешила вернуться к Малу, оставшись довольна собой. Он схватил меня за руку и потянул в грязный проход между двумя домами.
«Ты совсем с ума сошла?»
«Никто меня не видел. Он принял меня за очередную крестьянку».
«Нельзя так рисковать».
«Так ты не хочешь булочку?» Тут он замешкался.
«Такого я не говорил.
Я собиралась угостить тебя, но раз ты не хочешь, придется съесть все самой». Мал потянулся за булочкой, но я начала прыгать вправо и влево, чтобы он не достал. Я наблюдала его удивленное выражение, и мне это нравилось. Я уже не та растяпа, которой была раньше.
«Ах ты, соплячка!» — прорычал он, снова пытаясь отобрать еду.
«Может и так, зато у меня есть сладкая булочка».
Не знаю, кто из нас услышал это первым, но мы оба враз застыли, внезапно обнаружив непрошенную компанию. Двое мужчин подкрались к нам из-за спины в пустой подворотне. Не успел Мал развернуться, как один из них приставил нож к его шее, а второй прикрыл мне рот грязной ладонью.
«Заткнитесь оба!» — прохрипел тот, что с ножом. «Или я перережу вам глотки!»
У него были сальные волосы и до комичного вытянутое лицо. Я покосилась на клинок у шеи Мала и слабо кивнула. Второй мужчина крепко схватил меня за руку, но рот освободил.
«Деньги!»
— сказал длиннолицый. «Вы грабите нас?» — вспыхнула я.
«Именно!»
— прошипел тот, что держал меня, встряхивая меня за плечи. Я ничего не могла с собой поделать. Меня охватило такое удивление и облегчение, что нас не поймали слуги Дарклинга, что у меня вырвался легкий смешок. Воры и Мал посмотрели на меня, как на сумасшедшую.
«Какая-то она у тебя недалекая», — сказал один. «Да уж»,
— ответил Мал, пронзая меня взглядом, так и кричащим. «Заткнись!»
«Есть немного». «Доставай монеты», — повторил длиннолицый. «Сейчас же!»
Мал осторожно полез в пальто и передал ему мешочек с деньгами. Длиннолицый хмыкнул и нахмурился от его малого веса.
«И это все? Что в рюкзаке?» «Ничего такого, только мех и еда». «Покажи!»
Мал медленно снял рюкзак и открыл его, позволяя ворам осмотреть содержимое. Сверху лежало его ружье, завернутое в шерстяное одеяло.
«Ага!»
— воскликнул длиннолицый.
«Какое замечательное ружье! Не так ли, лев?»
Держащий меня мужчина крепко обхватил мое запястье, а второй рукой достал оружие.
«Действительно замечательное!» — прокряхтел он. «А рюкзак похож на армейский!»
Мое сердце ухнуло в пятки.
«Итак, что мы имеем?» — спросил длиннолицый. «Риков рассказывал о пропавшем солдате из форпоста в Черности. Поговаривают, что он отправился на юг и не вернулся. Похоже, мы поймали дезертира».
Он окинул Мало оценивающим взглядом, будто уже мечтал о награде за его голову. Знал бы он правду.
«Что скажешь, парень? Ты же не тот беглец, правда?» «Рюкзак моего брата»,
— непринужденно ответил он.
«Допустим. Мы предложим капитану Черности посмотреть и на него, и на тебя».
Мал пожал плечами.
«Да пожалуйста, я с радостью сообщу ему, что вы пытались нас ограбить».
Приятелю длиннолицего, похоже, эта мысль не особо понравилась.
«Давай просто заберем деньги и уйдем». «Не-е-е-е»,
протянул длиннолицый, щурясь на Мала.
«Либо он тот дезертир, либо украл рюкзак у какого-то недотепы. В любом случае, капитан хорошо заплатит за такие новости». «А что с ней будем делать?»
Второй вор снова меня встряхнул.
«От нее тоже жди неприятностей, раз она путешествует с этим типом. Скорее всего, еще одна беглянка. А если нет, то просто развлечет нас. Ведь так, конфетка?» «Не прикасайся к ней!»
— рявкнул Мал, делая шаг вперед. Длиннолицый с размаху ударил Мала рукояткой ножа по голове. Тот споткнулся и припал на одно колено, а из виска пошла кровь. «Нет!» — воскликнула я. Держащий меня мужчина снова заткнул мне рот, но отпустил руку. Большего и не требовалось. Я крутанула запястьем, и между пальцами проскользнули зеркала. Длиннолицый же навис над Малом с ножом в руке.
«Может, капитан заплатит, даже если он будет мертв?»
А затем атаковал. Я повернула зеркало и выстрелила ярким лучом ему в глаза. Мужчина замешкался, закрывая лицо руками. Мал воспользовался случаем. Он быстро встал, схватил вора и швырнул его на стену. Тот отпустил меня, чтобы взять ружье, но я развернулась, подняла зеркало и ослепила его.
«Какого?»
— проворчал он, щурясь. Не успел он опомниться, как я врезала коленом ему между ног. Он согнулся, а я взялась за его голову и хорошенько врезала коленом по лицу. Послышался отвратительный хруст, и я отступила назад, а мужчина рухнул на землю, хватаясь за нос, между его пальцев лилась кровь. «Есть!» — победно воскликнула я. Жаль, Баткин этого не видел.
«Пошли!»
— отвлек меня Мал от ликования. Я обернулась и увидела, что длиннолицый валялся без сознания в грязи. Мал поднял рюкзак и побежал вглубь подворотни, подальше от шумного шествия. Второй вор стонал, но все еще держался за ружье. И я как следует пнула его в живот и кинулась за другом. Мы пробегали мимо пустых лавок и домов, снова по грязному главному тракту, а затем скрылись в лесу среди безопасных деревьев. Мал шагал в очень быстром темпе, ведя нас через небольшой ручей, а потом и через горный хребет. Казалось, мы прошли сотни миль. Лично я не считала, что воры были в состоянии преследовать нас, но у меня уже просто не хватало воздуха, чтобы спорить. Наконец Мал остановился, уперся руками в колени и попытался восстановить дыхание. Я упала наземь с выпрыгивающим из груди сердцем и перевернулась на спину. Кровь гудела в ушах, но это не мешало мне наслаждаться дневным светом, просачивающимся сквозь верхушки деревьев. Достаточно отдохнув, чтобы начать разговор, я поднялась на локти и спросила: —